Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо бра не хотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ Я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоей победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, яже есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дому веди, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в тебя, веры, надежды и любви. Востави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях твоих. Яко да единими усты и единим сердцем исповемося тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты боишься и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. И сейчас я приглашаю вас послушать передачу Елены Смирновой из ее авторского радиоцикла «Самовидцы дней минувших». Сегодня мы с вами услышим беседу с Татьяной Адольфовной Миллер, одной из старейших прихожанок храма Илии Пророка в Обыденском переулке. А затем... минут примерно через 40 прозвучит беседа писателя и публициста, миссионера Николая Алексеевича Лобастова из его авторского радиоцикла «Мысли вслух».
Самовидцы дней минувших. В эфире авторский цикл Елены Смирновой.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы с вами беседуем с Татьяной Адольфовной Миллер, одной из старейших прихожанок храма Ильи Пророка в Обыденском переулке. Здравствуйте, Татьяна Адольфовна!
Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Очень бы нам хотелось услышать ваш рассказ о преснопамятном отце Александре Толкском. Вы ведь его знали очень-очень давно, когда еще были девочкой, вы пришли ведь в храм. С какого времени вы знали отца Александра?
Зимы 1942 года.
Сколько вам тогда было?
11 лет.
Вас кто-то привел в храм?
Мама привела, конечно.
И какое впечатление на вас произвел отец Александр первое?
Это вдохновенная молитва, которая передавалась всем, кто стоял в храме, всем прихожанам. Молитва к Богу и молитва к приходу любовь к приходу. И вот тут я бы хотела вспомнить то, что потом вспоминала Ольга Николаевна Вышеславцева. Она писала, что, придя в храм, она старалась как-то собраться внутренне. Но когда начинал служить отец Александр, он как бы брал в свои руки все ее внимание и не отпускал до конца службы. Однажды она его спросила, как ему это удается. И он ей рассказал, что в 20-е годы молодой священник, он хотел пострадать за Христа, но для этого он считал необходимым взять благословение. И он направился к духовнику патриарха Тихона. Она не называет его имени, и он, видимо, отец Александр застал его где-то в подвале, что-то он там строгал, увидев молодого священника, сказал: «Ты что, пострадать захотел? Да, да это всякий дурак сумеет. Ты вот научись молиться, так что Бог тебя слышит, и люди бы тебе внимание. И вот я всю жизнь не стараюсь, а уж что получается, не мне судить». И вот, конечно, слышали, ощущали почти все, кто был в храме, эту его любовь.
Вы рассказывали, что вы пришли, это ведь был 42-й год, это была война.
Да.
А что говорил во время войны в своих проповедях отец Александр?
Знаете, вот этого я не помню. Я только помню, что он просил, собирал пожертвования на фронт.
Прихожан, да?
Да, вот он именно обращался к прихожанам, чтобы внести свою лепту для нужды фронта.
А много народу было в храме?
Много. Вы знаете, тогда... Сейчас даже трудно представить. Говорят, яблоку негде упасть. Тогда, по-моему, вишне негде было упасть. И поэтому мамочки протискивались вот так вот, раздвигая локтями всех, со своими детками и ставили деток на солью. И вот я еще несколько девочек, мы стояли там перед иконой Казанской Божьей Матери и Иоанна Крестителя. И так все время. Ну, потом уже переместились, конечно, постарше стали, переместились, но тоже вперед, потому что сзади невозможно было. К службе надо было прийти, если праздник большой, ну, за час, чтобы за утренний, я не знаю, к 8 или к 10 мы приходили, потому что народу во время войны, я не знаю, что было до войны, как в храме, были полны или нет, но во время войны, видимо, народ хлынул. Потому что разговоры были, понимаете. Вот я помню, какая-то старушка около плащаницы мне начинает говорить, что она где-то капусту купила. Потом она видит, по-моему, виду, что мне это неинтересно. И она так, да, чужое неинтересно, понимаете. Так что, видимо, это... ну вот куда идти больше? Некуда,
конечно,
понимаете.
Да.
Вот это... Так что народ, ну и храм был приписной к патриархии. Это так говорил отец Александр. Поэтому архиереев много было. И вот первый архиерей, которого я видела в жизни, был патриарх Сергий. Он приехал на престольный праздник нашего бокового предела Симеона и Анны. Потом нас всех благословлял. Говорил он или нет, я не помню. Только помню, что он был весь заросший волосами, но все-таки осталось впечатление о патриархе Сергии, да. Теперь там я впервые услышала имя отца Алексея Мичева. Но потом, уже попозже, я видела всегда высокую стройную фигуру старца, который своих внуков держал за руки. Это оказался Николай Графович Пестов. Причем я о нем тоже слышала от одной знакомой, Пестов, но не была с ним знакома, но когда увидела его, решила так. Был прихожанином также Сергей Сергеевич Толстой. Он был когда-то диаконом здесь на Моросейке, но потом у него умерла жена, и он женился второй раз. И вот тоже он, ну он жил недалеко, ну внук, родной внук Льва Николаевича. Так что замаливаю грехи своего деда.
Сначала он ходил на Моросейку, когда Моросейку...
Да, он был там
закрыли,
диаконом.
Даже диаконом. Даже... А когда Моросейку закрыли, то он перешел в Илья Обыденов.
Да, и не только он, там другие были. Как-то там хоронили всех моросейских, отпевали всех моросейских. Как-то я прихожу, а там, удивляюсь, что-то записку читать, какой-то покойник ставит и записки читают все моросейских. потом выхожу, Алексей Сергеевич Мечев, то есть сын отца Сергия Мечева. Матушку Ефросинию там хоронили. И я увидела тоже одну Моросейскую, она уже в Богоявленский собор ходила, говорит, что вы тут? А всех Моросейских всех отпевают. Понимаете, так что это было продолжение Моросейки. И отец Александр, конечно, нес этот подвиг с большим достоинством. Да, вот на Пасху, помню, мы стоим опять на Салиге, где же нам быть еще детям там. И он подходит и всех нас целует, прежде чем обратиться к Пасху. Когда читал Евангелие на Палилее среди храма, то обязательно он и диакон, отец Николай, ну, отец Николай свою камелавку, а отец Александр свою митру, кому-нибудь из детей дает подержать. Стаканчик кто-нибудь держит.
Опять... Это во время елеопомазания, да?
Да. Значит, мы себя чувствовали тоже участниками.
Какая честь. Да. Знаете, когда я редактировала книгу «Имена впоминания», вот о священническом роде Толкских, то там Любовь Сергеевна Зверева, по-моему, вспоминала, она тоже пришла девочкой туда, что девочек, несколько девочек собирали на Успение в белых платьицах, давали в руки гладиолусы, и они шли впереди плащаницы,
да,
по-моему.
Да, она даже меня там упоминает, но это неправда, потому что на Успение мы с мамой всегда ездили в Троицкую Сергиевскую лавру. Так что это она уж так заодно, понимаете? И потом... Она-то всю жизнь так пришеет, а я же с мамой ходила. Поэтому у мамы была знакомая близкая, которая ходила в Хамовнике. И поэтому мама переселилась в Хамовнике, и меня с собой. Но мне было это очень тяжко, потому что душа моя осталась, конечно, тут.
А в Хамовников вы кого-нибудь тоже помните из батюшек?
Ну, там был отец Павел тогда, Лепехин. Но отец Павел, он очень любил красоту богослужения. Хамовники были, ну, такой храм на собор. А так, чтобы там... Я даже не помню, когда он тебе исповедовался там или нет, не знаю.
А вот, Татьяна Адольфовна, в каком возрасте вы потом перешли опять в храм Ильи Обыденного, когда уже повзрослели?
Вы знаете, но потом я жила там рядом с Староконюшином. Mm-hmm. Значит, после Обыденского были хамовники. После хамовников еще храм Ивана Воина был. Mm-hmm. Тоже кто-то сказал туда. Но потом я уже была взрослая, поэтому я уже за мамой так не ходила. Да, потом же мы, да, в храме Ивана Воина мы познакомились с отцом Василием Серебренниковым. Его быстро... После смерти отца Иоанна Святенского ее перевели в Филипповский переулок. И мы за ним. Но это тут рядом.
Это знаменитый батюшка.
Отец Василий Серебренников? Да, он умер на моих руках. Угу. Вот. Но не каждый день он служил. И вот тут-то мы уже осели в своем районе. Значит, то в Хамовнике. Ну, нет, в Хамовнике я уже редко. Ну, редко на какой-нибудь праздник. Там же качества были... По вторникам, вот, значит, у Ильи Обыденного в 44-м году перенесли сюда икону Божьей Матери «Нечаянная радость». Причем это...
Перенесли...
Из Сокольников.
В 44-м году?
Да-да-да. Mm-hmm. Она же была, по-моему, в Кремле сначала там.
Ну, это предполагают.
Да-да. А потом там были обновленцы...
В Сокольниках.
И они как-то все святыни себе подбирали. А когда это кончилось, обновленчество, то вот икону. И тут, по-моему, вся Москва собиралась на акафист.
На празднование, да? На празднование и на акафист.
Каждую пятницу служился акафист. И это было, конечно, торжество. Я помню с дачи, с букетом цветов. Я из отдыха ездила на этот акафист с девчонкой.
А читал отец Александр? А,
да, вот читал отец Александр. И тут, конечно, публика. Значит, ну вы слышали имя отца Глеба Коляды? Да, ну вот его матушка, еще девушка, они не были женаты. Она на клиросе стояла, пела. Катя Крешенникова такой была. Они обе меня опекали. Они пели, и Катя хотела... Говорил, что я тоже должна петь, а у меня сухот никакого, так что не получалось. Но, в общем, они как-то ко мне очень так с большой симпатией относились. И потом все эти чады отца Глеба и Леонида Владимировна, все они тут рождались и крестились. И потом венчания начались. Ой, с каким глубоким чувством отец Александр венчал, говорил, вот, к кольцо не имеет ни начала, ни конца. Да, вот это ваша любовь. И тут опять весь храм собирался, потому что до этого не было никаких венчаний, вообще все было запрещено. И это было опять торжество наше. И потом отец Александр, я помню, уже такой старенький, сколько-то ему лет было, наверное, 80, что ли, праздновали, в 60-м. И он уже таким голосом говорил: «Вы знаете, как я любил вас, моя паства». Вот сейчас ни один священник так не скажет, понимаете? Потому что действительно он всех нас любил.
А вот удивительно, как он относился к детям. И это при том, что, в общем-то, государство следило за тем, чтобы дети не ходили в храм.
Да, вот я
всячески
думаю,
ограждали. От... Да. И в школе ведь прорабатывали детей, тех, да, которые ходили в храм. А вам как это удавалось?
А вы знаете, вот удивительно удавалось. Ведь не только дети. Вот моя знакомая жила в Измайлове. Она была аспиранткой МГУ, ИСТФАКа. Это на Никитской улице, на Маховой. Ее вызвали на втором курсе аспирантуры. Ее вызывает там, да, кафедра, не знаю кто, и говорит: вы ходите в церковь. Нам известно, что вы ходите в церковь. Вы должны сделать выбор. Она спокойно взяла свои документы.
Сделала выбор в пользу церкви.
Да, да, да. Причем она же в Измайлове жила. Но там, да, видимо, служил тогда отец Иоанн Крестьянкин. Наверное, за ним слежка была. Не за... И ее там, может,
за всеми, знаю, наверное, почему, батюшками, да, была слежка.
Да, да. Но вот мне как-то удавалось. Причем, когда я в МЛИ работала, так там даже эти уборщицы какая-то со мной вместе в храме там ходили. Ну, Господь охранял, понимаете? Этого креста не дал.
А как исповедовал отец Александр?
Вы знаете, ну, так внимательно, я помню так. Но так вот вам передать, понимаете, это вот кто-то из... Опять отца Глеба нету, или Задимны уже нет, который у него действительно, ну, Люба вам скажет. А я-то как-то уже, вот именно переместились мы в Хамовники, в эти, там все было очень красиво, понимаете, да. А еще вот считался храм приписной патриархии. Что это значило? Что архиереи, которые приезжали в патриархию, а она в патриархии-то в Чистом переулке, значит, они всегда тут были. Вот так.
Да, это же недалеко.
Ну да, вот сюда. Вот так там я видела Антония Блюма, да, Суровского. Причем он же отец старенький. Я смотрю, отец Александр еще эту архиерею встречает. У меня там кость на голову, его еще какой-то архиерей тут появился. А потом стою, и у меня к этому архиерею меняется отношение. Мне уже хочется к нему подойти. Вот думаю, он, наверное, из монастыря. И потом уже, это Сергиев день был. А мама на Сергиев день там ездила в Лавры. Потом говорит: пришла сюда. А ты знаешь, у тебя, ты же вот Антоний Суржский был. Вскоре после посвящения. Потом, по-моему, и Лукавый Мясницкий, наверное, тут был. А уже большие праздники. С вечера служил митрополит Николай Юрушевич. Он такой благостный, добрый, да. И к нечаянной радости огромные корзины цветов. Все было ухать. На утро служит патриарх Алексей. Никаких цветов. Он не любил. Иконы должны сами сиять. Тряпок никаких не нужно, а то полотенце, и это все долой. И корзины цветов долой. И думаю, как они успевали. Корзину убирали. А он строгий был, помню, он стоит. Тогда же облачали архиерея, значит, у самого входа он стоит. И вдруг кто-то там в алтаре проходит. И он так грозно говорит: у вас кто-то бегает по алтарю? Ходит по алтарю? Он вообще очень грозный был. Но прихожанкой храма Илья Бунина была его родная сестра Анна Владимировна. Вот в этой книжке имена и упоминания там перепутаны. Сказано, что она была Анна Владимировна, это уж я точно знаю. А в монашестве она была Ефросиния. А там написано, что она монахиня Анна. Потому что мне даже это, с ней как-то пришлось повидаться в одном доме. Как она знала, была такая писательница...
Вы знаете, не только человек, который там ее упомянул, как монахиня Анна, ее так вспоминает. Вот я беседовала тоже с одним из старых прихожан храма Ильи Обыденного, вот с Вахрамеевым, с врачом. Он тоже ее называет монахиня Анна. То есть у людей почему-то сохранилось в памяти именно это имя. Так что ничего удивительного.
Вы знаете, все мы ее звали Анна Владимировна, и я с ней вот была в одном доме, Как она туда попала, я не знаю, какие связи между этими людьми были, но интересно, она производила впечатление вот человека, который как-то не знает зла, вот царящего в мире, понимаете, все иначе воспринимает. Она говорила, что она там и в тюрьме сидела, он там хорошо был, там, говорит, пилочки для ногтей у меня были, и как эта женщина с ней сидела. Но потом она узнала, что, ну, подсадили ей. Но... Да, а потом говорила, вот в детстве отец нам всегда читал Брянчанинова. Но мы это ничего не понимали. А Сережа, то есть патриарх Алексей будущий, он все это складывал в своей душе. Он действительно, в Ёжин написано, что в 8 лет мальчик сказал духовнику, что он хочет стать монахом. Духовник тут же папе. А отец говорит, я не против, но пусть получит образование сначала. И вот он получил высшее образование, а потом все-таки пошел по избранному пути. А мама моя, когда она вот в Покровский монастырь, ну, он, видимо, ее переселил, потому что он уже старый был, и думает, он умрет, ее выгонят отсюда, она жила там в патриархии. И там она была Ефросиней, монахиней Ефросиней, мама у нее была. А там сказано, что вот в этой книжке, что она приезжала на исповедь к отцу Александру, но этого я не знаю. Может, она схему приняла. Но так она была Анна Владимировна, а потом она стала монахиней Ефросиней.
Угу. Ну, давайте вернемся к отцу Александру все-таки. Скажите, пожалуйста, какие были основные такие престольные праздники в храме Ильи Обыденного? Ну, и как они проходили?
Ну, пророк Илья, да? Да. Но потом нечаянная радость, а потом... Ну, и один престол в честь Петра и Павла, другой в честь Симеона и Анны. Но кроме чтимого образа нечаянной радости, этих молебнов, акафистов по пятницам, ведь был еще и образ подобного Серафима. Но отец Александр Тульский читал всегда по пятницам. Когда вот войну они служили, было только два священника. Еще отец Николай Тихомиров. Вот он, видимо, читал подобному Серафиму Акафисту. А хор там был, он пел Андреевский распев. Вот был такой, сейчас он священник, отец Аркадий Штайнберг, по-моему, но он руководил хором, но все-таки, наверное, уже не с самого начала, потому что молодой человек был, по-моему, духовное чадо, по-моему, отца Глеба. Они там по тюрьмам ездили. Вот, а потом он принял где-то под Клином храм. Там стал священником, а тут сначала вот он руководил этим хором. Так что и молебен был досвятный, и тоже народу был полный храм.
Говорят, что и на святителя Николая тоже было чуть ли не две всеночные.
Да, точно, точно было, да. И, по-моему, даже мне кажется, что когда читалось 12 Евангелий, то потом с утра повторялось это, потому что народу было очень много, вы знаете. Я помню, когда я проходила из Богоявленского собора Еловской зимой, то я на батарее сушила свое зимнее пальто. Стоишь, и только бы тебе кости не переломали, только бы остаться живой. Это когда перенесение мощей святителя Алексея было. В 47 году, вот на праздник святителей московских, отдали патриарху мощи его святого. А Лавру, так вот Анна Владимировна говорила, что все было обещано митрополиту Сергию Старгородскому, то есть патриарху уже то, что была Лавра открыта, вот это было тоже. Сейчас никто не помнит. Мне один священник сказал, а что Лавра не закрывалась?
Ну, нет, а я ну, конечно, тут... помнят, об этом известно.
Да, ну кто-то знает, а кто-то нет, понимаете, да. Потому что вот это, конечно, незабываемое.
Татьяна Адольфовна, а вот две всеночные, а во сколько же первые всеночные и вторая?
По-моему, в 4, а потом в 6. Mm-hmm. Тогда вообще-то и рабочий день кончался позже, mm-hmm. и тоже и всеночные начиналось с 6 часов. Mm-hmm. А с утра, наверное, с 7, вот 12 Евангелий. Mm-hmm. Нет, я не была там, а потом уже часы все
это. Да, это удивительно. Для меня это удивительно. Но две утренние службы понять можно, а две всеночные это удивительно.
Ну, потому что не вмещал храм. Mm-hmm. Понимаете, вот приходили за час.
И, наверное, все подсвечники полыхали от свечей.
Да, да, да. Да? Да,
и все. Пройти, наверное, невозможно было.
Да. Mm-hmm. Ну, устраивал порядок он. В других храмах вообще таких держимотно. Простите выражение, нанимали, чтобы сдержать напор толпы и все, потому что народ-то был все-таки какой-то дикий. так вот, судя, разговор какие-то, понимаете. Так что я думаю, именно от горя, от войны все кинулись. Куда еще, где помощи искать? Такого благоговейного состояния как-то не было. Ну, была какая-то кучка старых прихожан, но и не только. Вот так вот. И поэтому отец Александр налаживал порядок, чтобы сами прихожане соблюдали порядок, раздвигали там, тут все, какие-то женщины, мужчины вот становились и там следили, чтобы люди шли и не валились кучей. Так что у него все это было очень...
А вы присутствовали, когда была принесена икона «Нечаянная радость»? Вы были на этом торжестве?
Нет, нет. Я тут сказала отцу Николаю Скурату. Я говорю, я же помню это. Он говорит, так ее же ночью несли. Просто я помню, как вот она появилась, и как стали ей служить с этим акафистом, и как тут вообще по Москве съезжалась. Ну, вообще, конечно, он был как бы продолжением Моросейки. Теперь Моросейка стала продолжением Обыденского храма. Вот наш настоятель, он же там начинал свое служение, в Обыденском храме.
Вы имеете в виду отца Николая?
Николая Важного.
Нынешнего настоятеля,
да,
Моросейки?
Да, да. А так из Обыденского, по-моему, я, да еще Наташа.
Но потом все-таки его супруга, она тоже все-таки потомок Пестовых.
Да, так что вот именно, я думаю, что теперь преемственность. И мы две прихожанки.
Вы, кого вы еще можете вспомнить из интересных таких прихожан храма Ильи Обыденного?
Ну, была такая Софья Михайловна, да, урожденная княжна Голицына. Муж ее Мейн, немец, значит, был сосан, высан. Она осталась с тремя детьми на руках и со свекровью больной. Жила она вот в одном домике с Сергеем Сергеевичем Толстым. И вот она отличалась какой-то радостью. Помню, мы ее встречаем на улице, мама спрашивает, Софья Михайловна, ну как живете? Она говорит, моя радость – это мои дети. Одна пара больных на троих. И все равно они были какие-то... Теперь такой домик, ну, какой-то особнячок был, видимо, старинный такой. Ходишь, ну, с улицы обычно, тут дверь квартиры, а потом еще лестница наверх, там она жила. Там у нее было три небольших комнатки, но в средней комнате стоял столб такой, который поддерживал крышу потолок, потому что во время войны никто снег не сгребал с крыши, и у нее уже все проваливалось. Но потом она говорит, что она отдала одну комнату для того, чтобы ей починили крышу. Чтобы... Вот у нее было трое детей, а Сергей Сергеевич собирал. Старшая была сейчас Катя, вот Тутунова. Она, по-моему, на год меня моложе. А потом еще Лиза, и Сережа уже скончался, Лиза жива, они еще моложе. И вот Сергей Сергеевич Толстой, он внизу жил, видимо, он им помогал, потому что она говорила, Софья Михайловна, ведь вот 25-я глава от Матфея, что мол, именно вот такая помощь делает людей святыми, что вот Сергей Сергеевич, конечно, он их не оставлял, потому что она же и работать не имела права. Ее там, ну, княжеское произошло.
Она была лишенка.
Да, да, да. У меня даже вот была знакомая, она профессор, потом была, работала в Институте иностранных языков, Мария Евгеньевна Грабарь-Пасок, да? Замуж она за братом Грабаря. Она говорила, меня считают доброй. Я не добрая, я равнодушная. Я стала равнодушной после того, как меня 6 раз увольняли с работы за мое дворянское происхождение. А тут еще княгиня, княжна, понимаете? И она день и ночь печатала на машинке. Брала работу. И вот с этого все эти 5 человек жили. Но потом она уже после войны она работала где-то, она как раз говорила, что она уже на машинку, видите, тоже, наверное, машинисткой работала. Но вот она отличалась каким-то светом, понимаете? Уж я потом взрослая была, она все... И она мне сказала, детка, ну, потому что мы к ней проходили, а Сергей Сергеевич нам читал, ну, чтобы мы сказали, закон Божий вроде там, про Библию рассказывал, все это собирал.
То есть так... вы все дети собирались, да, ее 3 детей, вы?
Да, у нее в комнате, да, еще кто-то, по-моему, еще 2 были.
И внук Льва Толстого читал вам Библию.
Да, да, вез нам занятия. Он тоже очень добрый был человек, всем помогал, все это. Но потом отец его жил на Арбате, там магазин «Диета» был, не знаю, цел этот магазин или нет, но наверху там именно отец имел квартиру, как сын Толстого. А потом отец очень тяжело заболел, и ему пришлось сверх Хрисанфорной туда переселиться. Ну и там они нам устраивали елку для детей во время войны. Я помню, мы приходили специально для деток. Своих не было, так вот.
Как это приятно.
Да, 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 я помню эту елку, значит, еще война шла, конечно. Они вот делали, чтобы.
А что вы делали на этой елке?
Не помню. Вы знаете, эту я не помню уже. Память не все сохранила, только помню, что вот для нас это все это было. Поэтому действительно были добрые люди, и вот они были тоже прихожанами Обыденского храма.
Там прихожане были и художники, и артисты, да?
Да,
и
ну литераторы. Я знала, да. Угу. Была наша такая Софья Сергеевна Кононович, преподаватель итальянского языка. В университете мы учились, собственно, я и стала всех агитировать, давайте изучать итальянский язык, потому что мне хотелось с ней поближе быть. Ну вот, она тоже. Вообще, понимаете, вот почему-то Наташу эту заставили уйти из аспирантуры, а, скажем, преподаватель такой был, по-моему, Николай Семенович Поспелов в университете, он постоянно был прихожанином храма Ивана Воина. Но ему-то ничего не делали, так что понять трудно, на кого нападешь.
А что вы закончили? Какое у вас образование?
Классическое отделение МГУ. Uh-huh. Вот, то есть специальность латино-греческий. Сначала я работала в фарминституте, там латынь преподавала первое место. А потом вот Сергей Иванович Соболевский, мой учитель, позвал меня туда. Там уехала одна женщина. И освободилось место, надо было его срочно занять. Ну, а он, по-моему, только мой адрес-то и знал остальные.
А куда он вас позвал?
В Институт мировой литературы Академии наук. Вот там я и оказалась. Ну, и очень кстати, конечно, потому что там уже такой Михаил Леонидович Гаспаров был, уникальный человек. И потом Сергей Сергеевич Аверинцев туда. Поэтому мы выпускали вот памятники такие, ну, писали статьи и переводы делали. И вот мы эти памятники византийской литературы, два выпуска нам удалось, и латинской литературы тоже два выпуска, пока нас не прикончили.
Как это?
Ну, живы остались, но запретили заниматься этим, потому что еще нам другие сотрудники говорят, ну, вам разрешили заниматься средними веками ради атеизма. Ну, там не было среди нас, потому что Сергей Иванович Соболевский до революции был профессором Духовной академии. Там он греческий язык. И даже когда академия существовала подпольно, то он тоже вышел какой-то труд, перевод какой-то, я помню. И там написано его, ну, как бы рецензия. Так что связь продолжалась. У него висела икона.
В кабинете?
В кабинете, где мы. Да, мы, а он уже, ему было уже за 80 далеко, когда мы к нему ходили, все ходили на дом. Комната большая, стол большой, и он сидит во главе. Вот. Но он выходил только на бульвар, сидел иногда, Сергей Иванович.
Какие это годы были?
48-53 я за ним училась. Вот. И он икон не снимал. А в его комнатке, где он там спал, там вообще такой коврик был на стене. И этот коврик был весь усеян маленькими иконочками. Когда он болел, я ухаживающая за ним, это Елена Ивановна, вот меня туда к нему пустила. И я смотрю, все, потом она мне отдала. Икону она мне тоже отдала. Я ее отдала в храм мученицы Татьяны, как все-таки. А ее куда-то дели, не знаю. По-моему, Иверская или не Казанская, нет, пожалуй, Иверская икона или Тихвинская. А вот, ну все сходило ему, академик. Вот. А...
И когда вас прикрыли, прикончили, как вы сказали.
Да, знаете, когда? Это начало 70-х.
Надо же.
Да, но это, понимаете, мы бы прошли, кто нас читает, какой-то античный сектор, а книги расходились. То есть мы выпускали памятники, византийской литературы, по-моему, с 4 по 9, потом с 10 по 14, 15 век.
У вас что, были святые отцы там?
Да, но там не только, там и светская литература. То есть мы именно показывали картину светской литературы и литературы духовной, христианской, куда же без нее. Но покупали, конечно, сначала...
Покупали ради духовной литературы.
Мне даже говорили, что наш вот первый выпуск давали семинаристам при их выпуске.
Дарили, да?
Дарили им, да, потому что все-таки невежество было ужасное. Знаете, я в Чижах была, по-моему, в каком-то году, в 75-м. И вот в храме мы там стоим, одна женщина, мне говорит, знаете, вы вот тут разбираетесь, вот что тут иконостас, что это такое? И я ей говорю, вот там вот это, значит, образ Василия Великого, Иоанна Златоуста, вот это отцы церкви, которые жили в IV веке. Как? Разве эти люди на самом деле существовали? Где бы это можно почитать, понимаете? Так что мы...
Вы восполняли пробел, то, что не могла выпустить духовная академия, да?
Да, да. Мы вот под видом памятники, мы все-таки же институт мировой литературы, так что это наш... И потом Аверинцев такой был. Вот Аверинцы, они были очень эрудированные, как-то у них память абсолютная была такая. Они знали всю мировую литературу от начала до конца. Да, Аверинцев был человек очень, сказать, эрудированный. И он тоже... Кончил классическое отделение, причем человек очень болезненный. Мама его говорила, он же не может там преподавать или что, ему только домашняя работа. Его взяли у нас, по-моему, на 2 месяца, что ли. За эти 2 месяца он выполнил годовую норму старшего научного сотрудника. Причем он крестился уже в солидном возрасте, по-моему, в 74-м году. Родился он в 37-м. Крестился, так вот он шел сам, понимаете, к этому. Ну, и он занимался христианской литературой, переводил. И, конечно, был очень, он очень умный человек, он все схватывал. И писал он нам вот эти сборники, они и ценны были его статьями, потому что там обо всех, вот он о Григории Ниском писал, о Григории Богослове. Вот. А потом, ну... Ему досталась хорошая жена, которая как-то его физически подняла. Потому что потом он уже читал лекции, потом он в Вене был. Потому что опять там какой-то врач его лечил, болезненный человек. У него, по-моему, одна почка была или что-то. И, в общем, он скончался очень тяжело.
Он... Татьяна Адольфовна, а прихожанин какого храма он был, вы не знаете?
Наверное, крестился он в Николо-Кузнецком храме. А потом он был в этой общине отца Георгия.
Понятно.
Потому что там он, по-моему, и проповеди читал. Да, и где-то это напечатано в каком-то журнале. «Континент», что ли, по-моему, у меня есть, мне подарили. Потому что он умный человек, который умел так вот самую суть. Ну, обсуждается у нас статьи, он всегда требует. А вот что вы обсуждаете? Суть, понимаете, по-гречески, тукриномено, то есть предмет основной. Он, понимаете, как специалист, по-моему, по любой области. Он очень любил Вячеслава Иванова. Там, в Вене, он читал русскую литературу. Но тут вот, конечно, если бы нас не прикрыли, то мы бы написали бы историю византийской литературы, все бы. А тут да, из-за Поляковой нас прикрыли. Такая дама была, она выпустила сборник «Византийские легенды». Она византинистка. И сборник этот... Люди покупали, потому что там было житие Николая Угодника. Но кто-то помчался с доносом в ЦК. И началась ревизия по издательству Академии наук, наука, значит, всех вот книг, связанных с Византией.
То есть из-за святителя Николая такое началось?
Да.
Боже мой.
Вот, и у нас уже книга шла, вторая корректура. Когда вышел последний латинский сборник, директор нас встречает и говорит, ну как, книга вышла, благодарите старика Сучкова. А там было 20 страниц средневековых этих религиозных стихов в переводе Аверинцева. Но никто их не читал, потому что ну тут на ученом совете там ну, вообще ну, прочтут, а там подлистают. И все так идет спокойненько, никто нас ни в чем не подозревал. А тут началась ревизия, батюшки. Ну и нам же запретили заниматься византийской литературой.
Татьяна Адольфовна, вы же ведь работали еще в издательском отделе патриархии, в издательстве.
Ну я не работала, я брала переводы.
С греческого?
Да. Ну, газеты там приходили, статьи им нужны были. Но это было при митрополите Николае, когда он видел этим иностранным отделом. Вот, они давали статьи или из журнала, или из газет, то, что им надо было перевести.
Понятно. Я вам очень благодарна, Татьяна Адольфовна, за ваш чрезвычайно интересный рассказ. Благодарю вас, дорогие радиослушатели, и напоминаю, что мы беседовали с Татьяной Адольфовной Миллер, одной из старейших прихожанок храма Ильи Обыденного в Москве. Всего вам самого доброго.
Мысли вслух. Авторский радиоцикл бесед писателя, публициста, педагога Николая Алексеевича Лобастова.
Здравствуйте, братья и сестры. Мы с вами продолжаем разговор о коммунизме, о Советском Союзе, об этом социалистическом проекте в нашем государстве. И сегодня мы поговорим на тему насилия. Дело в том, что коммунизм без насилия немыслим, что насилие входит природу коммунизма. Коммунизм и насилие – вещи совместные и никак неразделимые. Хотя многие сегодня пытаются говорить о том, что можно было как-то избежать все, но это нереально, потому что это неотъемлемая часть самой идеи. Я помню, когда в перестройку все набросились на Сталина, сначала об этом именно говорили, о сталинских репрессиях. Но помнится, взяв в руки Солженицына, я лично быстро отошел от того, чтобы все сваливать на одного человека. И понятно было, что Сталин продолжатель дела Ленина. И уже с Ленина начинается насилие. Но потом стало понятно, что дело, опять же, не в личности отдельного человека, а в самой идее марксизма. То есть там где-то это. Ну а когда к этому подошел, то стало понятно, что марксизм не может обойтись без насилия именно по той причине, что он отошел от реального, истинного взгляда на жизнь, от христианства. То есть сам уход от христианства в какую-то выдуманную человеческую идею обязательно привел к тому, что без насилия они никак обойтись не могут. Ну, вспомним, что еще французское просвещение принесло нам эту гуманистическую идею о том, что ребенок рождается как чистый лист. Знаменитая табула раса, чистый лист. И все остальное, и тем более негатив в человеческой обществе и личности, приносит именно социальные отношения. Именно неверно, мол, выстроенное человеческое общество. Поэтому Маркс и взялся искать вот эти законы общественного развития, вот, и пытался найти совершенные законы, да, чтобы с помощью этих новых условий создать совершенного человека. То есть, мол, раз ребенок рождается абсолютно невинным, чистым, совершенным, безгрешным, то возвращение к этому детскому невинному состоянию и сделает наше общество совершенным. Осталось только искать условия возвращения к этому первоначальному детскому состоянию, чистому. Вот отсюда мы видим, что вот эта вот главная ошибка марксизма начинается именно в непризнании того, что признает христианство. Первородного греха. Да, человек был создан Богом. Не рождается младенец, а создан был Богом без греха. Бог зла не сотворил. Человек не создан был для всей этой грязи, несовершенства и греха. Но Адам, свободно избрав, свободной волей, избрав непослушание Богу, к сожалению, это привело к тому, что грех вошел в природу человека, и теперь человек рождается с этим первородным грехом и уже не может не грешить. И вернуть его в первозданное состояние с помощью каких-то экономических условий – это просто нереально. Так говорит христианство, это отмели Маркс и Энгельс, и это положили в основу создания нового советского общества руководители советского государства – Ленин, Сталин и так далее. То есть, видите, сама и эта идея коммунистическая заключалась в том, чтобы организовать совершенное, идеальное, безгрешное общество по природе несовершенных людей. Создать совершенное общество людей по природе вообще-то несовершенных и не могущих быть здесь на Земле совершенными. Как видим, эта задача абсолютно нереальна. Коммунисты правильно заметили, что вообще-то любой человек имеет совесть, и он прекрасно осознает, что есть вещи, которые делать нельзя. Он прекрасно осознает, что такое свет и что такое тьма. Никто не хочет, чтобы его ненавидели, чтобы над ним издевались, чтобы в мире была зависть, зло, ненависть, насилие, разврат и так далее. Все это прекрасно понимают. Вот. Но как это сделать? И они посмотрели, говорят, да, люди понимают. Но дальше возникает интересный вопрос. А почему же они не делают этого? Не живут нормально? Не могут? Или не хотят? И они решили, ну как не могут? Раз они понимают, вообще-то человек создан для этого, чтобы жить правильно. Правильно. Значит, получается, они не хотят. А раз они не хотят и не находят в себе силы, то давайте им в этом поможем. Ну, вспомним опять наши самые цитируемые, да, самые лучшие произведения всех времен и народов, «Легенду о великом инквизиторе» Достоевского, где инквизитор как раз в этом упрекает Бога, что он так-то правильно показал людям свет, но сил не дал. Ну, нет у них сил жить по законам добра, справедливости, милосердия, света, любви. Поэтому, извини, Господь, но мы за тебя это сделаем. Раз у них нет сил, мы им в этом поможем. То есть, как бы, человек хочет поправить несовершенство божественного замысла. Все видят этот свет, но сделать не могут. Вот мы его и создадим. С помощью, естественно, насилия. То есть, мы поможем человеку. Вот, он сам не понимает своего счастья, а мы, понимая все эти законы человеческого бытия, наконец-то счастливым его сделаем. То есть вот неким таким должным образом организованное бытие воссоздаст и соответствующее сознание. Да организует как бы это бытие до совершенства, которого христианство, мол, этого не достигло. И тогда все будут счастливы. Ну, видите, это обязательно порождает насилие. Ну, то есть, как раз опять теория Раскольникова, да? Если Бога нет, он оглядывается, жизнь несовершенна. Что делать? Сам человек должен заменить Бога, встать на его место, выполнить эту роль. И эта роль, конечно, именно такова, что придется применить насилие к несовершенному человеку. Несовершенная старуха не может поделиться своим богатством с людьми, которые нуждаются в этом. Придется мне, человеку, вмешаться в эту жизнь, взять топор и навести здесь порядок. Как сказал Горький, он очень любил эту теорию, да, теорию коммунизма. Если враг не сдается, его уничтожает. Нет другого пути на этом этапе. То есть, если бытие определяет сознание, тогда, видите, зло находится в самом бытии, получается, наша задача преодолеть это зло с помощью насилия. В экономике уничтожить частную собственность, перейти к собственности общественной. В политике брать самодержавие, да, которое построено на принципе иерархии, вот, и прийти к некой такой демократии. В культуре от стремления и поиска истины к пропаганде этой самой правильной и нужной идеологии и так далее. И вот уже, когда Сталина стали упрекать в том, что он применяет слишком много насилия, он выискивает авторитетных художников, которые могли бы справиться с этой задачей пропаганды правильной идеологии, и обращается к Горькому, единственному писателю, который признал эту коммунистическую идеологию, и Алексей Максимович Горький едет в сталинские лагеря для того, чтобы посмотреть, правильно или нет применяется насилие. И пишет книжку, где он оправдывает насилие лагерей при Сталине. Чем? А вот этим. Он говорит, посмотрите, человек несовершенен, и обязательно в любом обществе есть такие асоциальные элементы. Бродяги, воры, тунеядцы и так далее. И мы берем этих людей, помещаем в это замкнутое пространство, где занимаемся перековкой их сознания, перевоспитанием. Этот человеческий материал. Ну, знаете, как мы с вами металлолом собираем весь этот грязный, ржавый, ненужный, а его переплавляют и снова пускают в оборот. И из этого металла делают полезные вещи. Точно так же в сталинских лагерях собирают этот человеческий металлолом, переплавляют в этих плавильных печах лагерей и выдают обществу теперь уже новых, сознательных, социально полезные человеческие элементы. Горький в это верил. Он верил, что это именно так, что это реально, что это можно сделать. Поэтому оправдал сталинское насилие. Ну или вспомним, например, знаменитый фильм «Мы из Кронштадта», да, чисто советский. Матросы сбунтовались на корабле, коммунисты посылают туда очередного комиссара, женщину. Она приезжает, матросы уже, видите, потеряли берега, потеряли эту грань нормального поведения человека. И вот один из матросов подходит к этой женщине-комиссару со словами: «Как я давно хотел попробовать комиссарского тела», обнимает ее. Она тихонечко вынимает пистолет, стреляет ему в живот, он падает. И она спрашивает, кто еще хочет комиссарского тела. И вы знаете, желающих почему-то больше не нашлось. Нет, конечно, все матросы сразу возвращаются в эти берега. Они сразу начинают становиться хорошими, правильными, нормальными и так далее. Потому что никому не хочется быть выброшенным за борт на съедение рыбам. То есть вот оно, коммунисты верили, что только насилие несовершенного человека вернет в эти границы берега нормы поведения. Ну, как известно, фашисты также поступали, да, есть такая проблема, зайцы в транспорте, они билет не хотят брать. Ну вот, пришел контролер, билетик, ваш билетик, ага, у двоих билетика нет, вывели, расстреляли на глазах у всех. С завтрашнего дня все люди дружненько оплачивают свой проезд. Простое решение проблем. А как иначе, ну да? Но зато теперь посмотрите, у нас замечательный порядок. Так вот, сразу обратим внимание, видите? Да, христиане тоже не любят грех. Но они занимаются борьбой с грехом сами с собой и внутри себя. Ну, как Достоевский говорил, да, что чтобы создать братство, нужны братья, а не наоборот, товарищи коммунисты. А вы хотите, не имея братьев, создать братство. Так не бывает. В этом принципиальное отличие. А коммунисты, видите, борются вне и внешней силой, государством. И здесь никак не обойтись без насилия. Когда я сам в себе уничтожаю эти дурные привычки, останавливаю, торможу, да, это насилием никак не назовешь. Да? А насилие это именно когда извне происходит. И эта система коммунистическая, обратим внимание, всегда вынуждена была искать врагов. Если мы проследим историю Советского Союза, то, особенно в сталинские времена, интересно было. Только одна кампания заканчивается, борьбы с врагом начинается тут же другая. Эта цепочка была бесконечной. И эта знаменитая теория Сталина об усилении классовой борьбы по мере социалистического строительства, это достаточно такой очень умный ход. Он прекрасно понимал, что без объявления кого-либо врагом сразу все изменится. И люди начнут оглядываться и думать, ну как же так, мы же врагов победили, где же совершенный человек? И Сталин эту цепочку бесконечно продлял, снова и снова находя врагов для того, чтобы поддерживать эту веру человека в то, что без этого никак нельзя. Ну вот я недавно тут читал философа Вышеславцева, мне понравилось, да, как он пишет, вот несколько цитат. «Любовь к человечеству превращается в ненависть к живым людям». То есть, видите, опять же, чем мы отличаемся? Христианин, он прежде всего собой занимается, а здесь любовь ко всему человечеству. И тогда, как ни странно, получается, они ненавидят простого живого человека. Начинают заниматься. Это все отмечали, да, еще Белинский говорил о том, что ради любви к человечеству я готов пожертвовать одним человеком. И Достоевский любил эту тему. Так получается, никуда не денешься. Еще цитата из Вышеславцев. «Марксу нужна этика ненависти. Из отрицания рождается ненависть, а не любовь». То есть он и не хотел, да, но он неизменно к этому пришел. Атеизм стоит по ту сторону добра и зла и выбирает любые средства. Видите, когда действительно атеизм стал отрицать, ну вот это Бога и дьявола, как бы, да, то получается, они стали по ту сторону добра и зла, сами определяют, что есть добро и зло, и здесь без насилия никак не обходится. Я нашел очень для меня интересный эпизод, не удержусь, чтобы процитировать его. Это Александр Трифонович Твардовский, мною очень уважаемый, действительно великолепнейший, один из лучших писателей советских времен, очень искренний, честный человек. И в его биографии есть интересная страница. Дело в том, что он там учился, идеи коммунизма признал и пошел служить как бы советскому государству, а его родители, братьев и сестер раскулачили. Могли бы его, но он в это время, видите, уже был активным комсомольцем, студентом и так далее, поэтому он не попал под эти репрессии, а всю его семью раскулачили, отправили в Сибирь. Его отец сбежал из Сибири. И куда же ему было возвратиться, как не к собственному сыну, Александру, который на хорошем счету у большевиков. И вот он приехал в Смоленск искать как бы справедливости и правды. И Александр Трифонович сказал своему отцу, сбежавшему из ссылки, возвращайся туда, где был. Ну, когда я в перестройку подобные вещи читал, я, конечно, был однозначно возмущен вот таким поведением, например, Александра Трифоновича. И вот я встретил рассуждение брата Александра Трифоновича Ивана. Вот что он пишет. Как должен был комсомолец относиться к коллективизации и раскулачиванию? Для него тут не было и вопроса, как к продолжению социалистической революции, как к трудному, но необходимому и, следовательно, справедливому этапу. Хочешь, чтобы был социализм? Не отступай перед жестокостью борьбы. Тем более, что социализм не за горами, а с его приходом и насилия уже не будет. Не давай воли гуманизму. Революционное насилие коснулось твоих родителей? Что ж, вот тут-то и пришел час показать, чего ты действительно стоишь, как комсомолец. Не кому-то показать, себе. Легко быть принципиальным, когда речь идет о посторонних. Нет, ты докажи, что способен поставить общественное выше личного. Ведь не станешь же ты, всем сердцем одобряя коллективизацию, просить, чтобы для твоего отца сделали исключение. Каждый кулак чей-то отец. Чем же твои родные лучше других? Такова логика. То есть вот оно, они действительно верили. Твардовский вынужден признать это насилие, если он верит в эту теорию коммунизма. Без насилия не обойтись, даже к собственному отцу. Даже так. Итак, будем все-таки различать принуждение и насилие. Принуждение, о котором мы еще поговорим, да, это необходимая часть человеческого земного бытия, и это совершенно другое дело. Это связано с необходимостью. А вот насилие, это насилие, оно ради несбыточного, нереального, потому что построить рай на земле нереально. И когда ради этой высокой цели выбирается это средство насилия, то мы вынуждены признать, это насилие бесполезно. Это действительно просто убивает, наоборот, человеческую личность. Насилие уводит ее от истинного совершенства, изменения, покаяния и так далее в совершенно другую сторону. Это трагедия для человека. Не выход, а тупик и трагедия. Ради цели, которую достичь невозможно. Поэтому, когда сегодня пытаются эту белую розу с жабой совместить, то есть, мол, мы построим какое-то коммунистическое новое общество, постараясь обойтись без насилия. Ну, конечно, это лукавство, это сказки, это ложь. Это очередная, да, пропаганда и не более того. Надо прекрасно понимать, что эта высокая мечта без насилия обойтись не сможет никогда. Эти вещи неразделимы. И надо это честно признать. А честно признавшись в этом, мы не будем строить очередных иллюзий, а будем реально смотреть на нашу с вами жизнь.